Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Одной из главных тем средств массовой информации на этой неделе, я думаю, в ближайшее время останется катастрофа на украинской железной дороге, приведшая к выбросу фосфора в атмосферу и к серьезным дискуссиям о том, насколько это вообще опасно для населения, как это могло произойти и как украинское государство справляется с этой опасностью, которую некоторые европейские средства массовой информации уже успели назвать фосфорным Чернобылем. Мы сегодня поговорим об этом в Киевском бюро «Радио Свобода» с нашими гостями. Это представитель Национального экологического центра Украины Сергей Таращук. Здравствуйте, Сергей. И журналистка газеты «24» Радмила Корж. Здравствуйте, Радмила.
Здравствуйте.
Сегодня сообщено о том, что последние цистерны с фосфором покидают украинскую территорию, и, в принципе, вот ситуация уже находится, так сказать, на стадии окончательного своего завершения. В этом сообщают сейчас украинские компетентные органы. Сергей, скажите, насколько можно считать, что украинским гражданам, живущим в районе села Ажидов и других населенных пунктов Львовской области, которые пострадали от этой аварии, ничего не угрожает, и что эту ситуацию можно считать завершенной?
Вы знаете, мне трудно сказать по поводу граждан села Ажидов, поскольку я теперь уже после стольких дней разговора в прессе на эту тему, выступления официальных лиц, я до сих пор не владею информацией достоверной, что кому угрожает. Вот пример, например, такой очень интересный. Для оперативного распространения информация для средств массовой информации. Это я перевожу с украинского языка сразу. То есть это официально то, что Минприрода дает станом на 23 липня, то есть ситуация на
23 июля.
И тут вот даются, перечисляются все села в зоне аварии. И ни одной цифры. Написано, что токсикологическая лаборатория Львовской облсе, санэпидемстанции, проведено отбор 26 проб в межах. Ну, тут приблизительно количество населенных пунктов, оно соответствует количеству проб. И дальше ни одной цифры, за исключением того, что пишется в конце, что ГДК, то есть ПДК фосфорного ангидрида 0,15 мг на метр квадратный.
Что это означает?
Кубический. Ну, то есть содержание 0,15 мг в кубическом метре воздуха, я так понимаю. Но дело в том, что ни одной цифры, и что она не превышает. Ни одной цифры нету. Что я могу ответить? Насколько? Не могу ответить. Теперь смотрите. 43 пробы колодезной воды. То же самое. Ни одной цифры по этим населенным пунктам, и пишется, что фосфата, и дальше идет в конце единственная цифра, это ПДК.
Ну, проще говоря, вода хорошая.
Ну, вода хорошая, но дело в том, что мы можем сказать, что если это для прессы дается, это, ну, как говорят молодежи, дурилка картонная, понимаете, потому что, извините, ни одной цифры нету. Почему бы не указать цифры этих проб? Ну, и последний абзац, это вообще замечательная вещь, тут действительно есть цифры. Но пишется, что тут конкретные цифры, что не превышает, значит, по фосфатам ПДК в речках Западный Буг, Родоставка и так далее. Ну, речки это такие, знаете, вытянутые образования, которые имеют исток, имеют устья. Западный Буг это приток Вислы, довольно большая река, течет где в Западном Буге, на какой территории. Речка имеет течение. Ну и так далее. Вот это вот такие, поэтому мне очень трудно сказать. Но исходя из того, что я слышу и что я анализирую, я думаю, что последствия аварии не преодолены, и что нужен очень тщательный мониторинг, и нужен очень и больше информации.
Радмила, может быть, тебя называют вот этим фосфорным Чернобылем не потому, что эти бедствия сравнимы по масштабам, а потому что реакция власти на происходящее похожа на чернобыльскую?
Да, я хотела об этом как раз сказать. Конечно, масштабы катастрофы с Чернобылем несопоставимы, но единственное, вот я могу сказать от себя лично, как журналист, который все это мониторил, смотрел, как работают коллеги, и сам, собственно говоря, опрашивал экспертов и людей от власти, когда я услышала выступление нашего министра МЧС Нестора Шуфрича, когда он сказал одну фразу: «Наши ликвидаторы не знали, что они гасят химическое вещество», меня это откинуло. 86-й год, я ощутила себя 17-летней выпускницей средней школы, а не журналистом, который уже 20 лет занимается экологическими проблемами. Вот это действительно одно и то же. Единственное, что могу сказать, что, конечно, сейчас пресса, через 21 год мы выполнили полностью свою миссию. Это уже не 86-й год, когда там что-то запрещали. То есть журналисты экологические, ну сейчас у нас все экологические журналисты стали, независимо от направлений, которыми они занимаются, информировали население и контролировали деятельность власти. Да, это да. Мы собрали, сразу же мы обратились ко всем экспертам, которым только можно, которых только можно было найти, за разъяснениями. Потому что, как вы понимаете, как вы знаете прекрасно, Министерство охраны здоровья только на четвертый день на сайте вывесило рекомендации, что надо делать.
Ну, это, кстати, тоже напоминает 86-й год, когда люди по голосу МЕИ, по BBC, по нашей радиостанции выясняли вообще, мы вынуждены были передавать инструкции, что им делать вообще в этой ситуации.
На сайте, учитывая то, что катастрофа произошла в сельских районах, насколько я знаю, наше информационное общество еще не настолько интегрировано в сельские районы. Не буду я тут говорить про цифровые разрывы, это не та тема. Вот, вывесить на сайте для кого, собственно говоря. Я говорю, что пресса выполнила свою миссию, но вот все эксперты говорили, что нет информации, нет. И вот перед эфиром мы говорили с Сергеем Владимировичем и сошлись в том, что если было проанализировать то, что нам говорили все чиновники, вот, то даже не надо каких-то ставить вопросов там об отставке, они все уже выговорили.
Да, каждый наговорил себе на отставку много раз. И вот то, что привела Рада с Нестором Шуфричем, с Нестором Ивановичем, это очень характерно.
Это министр по чрезвычайным ситуациям.
Да, министр по чрезвычайным ситуациям Украины. Это очень характерно, потому что когда люди были бы средств защиты, опять-таки, и опять они не знают, что они тушат, когда такой груз должны сопровождать. Я не помню всех моментов Роттердамской конвенции, которая, в общем-то, курирует вот эти вот вещи. Но там должно было быть сопровождение, и, конечно же, те службы, которые по территории которых проходил этот поезд, должны были быть готовы. Они были не готовы. Теперь по поводу, я хотел бы, если можно, тут не то, что возразить, но немножечко сказать о том, выполнила ли пресса. Да, в данном случае пресса, очевидно, свою роль выполнила. Но у меня, как у человека, который профессионально занимается проблемами охраны окружающей природной среды, это я говорил в эфире 5-го канала, это я говорил в тех эфирах, в которых я был, у меня, ну не то чтобы претензия к журналистам, а такой вот момент интересный тоже. Наша власть, понимаете, ну, пресса же тоже власть, реально четвертая власть у нас, и вот эта власть тоже, может, у нас работала лучше, чем другие ветки власти. Но она тоже хватается у нас по факту за эти проблемы. В основном начинается бум информационный, когда что-то уже случается. Ну, вы знаете отлично, наверное, что после вот этой вот фосфорной аварии уже была авария с хлором, к счастью, просто вылив не был из цистерны, а то бы было бы еще, наверное, хуже. Но, понимаете как, мы напоминаем людей, у которых в квартире, извините, забился унитаз. И вот когда забился унитаз, мы вместо того, чтобы позвать сантехника и почистить трубы, мы начинаем чем-то воду из этого унитаза, каждый, и не воду, вычерпывать. И вот если все мы не навалимся дружно, и если не наладится ситуация с экологической политикой в Украине, мы постоянно будем пожинать вот эти вот плоды. То там, то там, то там, то там. Вот я говорил с коллегами, которые действительно тоже очень много лет работают в этой отрасли и профессионально работают как эксперты, что, в общем-то, пока нас Бог миловал, Бог пока хранит Украину, и у нас аварий, по-моему, меньше, чем могло бы быть, исходя из того, как у нас осуществляется руководство. этим сектором и как вообще у нас ведется экологическая политика. И эту проблему надо решать всем миром, как говорится, и надо этому уделять внимание не только при авариях, в том числе и прессе, но и между авариями. И тогда вот этот промежуток между авариями будет все больше и больше.
Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы представитель Национального экологического центра Украины Сергей Таращук и журналистка газеты «24» Радмила Корж, ведет программу Виталий Портников. Скажите, вот президент Украины Виктор Ющенко сказал, что пострадавшие районы не нужно объявлять зоной бедствия, потому что, во-первых, для этого нет никаких оснований, а во-вторых, это может отпугнуть потенциальных инвесторов. Вот, может быть, вот это экологическая политика в таком случае, когда она...
Понимаете, мне трудно в данном случае комментировать президента опять-таки, потому что президент, наверное, немножко более информирован, чем я. К сожалению, я говорю, что недостаточно информации конкретной. Ну, такой момент вполне может быть. Если, так сказать, будут применены все меры необходимые на месте сейчас, то, возможно, Бог миловал, опять-таки, такие погодные условия были и все прочее, что действительно объявлять зоны экологического бедствия – это дело последнее. Почему? Понимаете, я когда-то спорил с нашими зелеными, которые пытались Украину объявить зоной экологического бедствия, всю.
Ну, кстати, красивая идея.
Да, в связи с Чернобылем, очень красивая идея, но я им напомнил просто одну вещь, что, в принципе, по европейской традиции чумные зоны никогда им никто не помогал, их огораживали, либо уничтожали, либо просто окружали стеной. Поэтому эта мера тоже иногда необходима, может быть, в таких случаях техногенных катастроф, как Чернобыль. Но надо очень аккуратно, это как атомное оружие, знаете, оно сдерживает, но надо очень аккуратно подходить к таким вопросам. Так же, как и вопросам там, облака, которые ходят на Киев, допустим. Надо же понимать, что действительно ситуация опасная, и прежде всего в том моменте, в той местности, в которой это случилось. Фосфорный ангидрид и ортофосфорная кислота, которая образуется от реакции, она довольно тяжелая. И она очень агрессивная, поэтому она реагирует сразу со всем, что ей встретится. И поэтому вот такие вот вещи, значит, создать в Киеве панику и отвлечь от внимания того, что происходит на месте. Уже, конечно, никто не будет думать о той несчастной Львовской области, все будут думать, когда же облако придет к нам, и в результате, значит...
А облако могло куда-то пойти? Фосфорные облака вообще бывают разве?
Не, ну фосфорные облака бывают.
Я имею в виду, чтобы они так летали, как самолеты.
Да нет, конечно. Но если в стратосфере взорвать громадное количество, так сказать, образовать громадное количество фосфорного ангидрида, может быть, оно куда-то и перенеслось бы. Но в тех условиях понятно, что это был кич. И этот кич очень опасен. Во-первых, он выставляет, извините, всех тех людей, ну, люди на эмоциях поддерживают это. Поддерживают, к сожалению, некоторые люди, которые называются экологами. Но после этого с этими экологами, понимаете, никто серьезно разговаривать не будет. Это раз. Во-вторых, это отвлекает от того места, где эта беда случилась, и где действительно люди нуждаются в помощи. Вот у меня такой подход.
Радмила, вот Сергей сейчас говорил о том, что нужно как бы думать о происходящем не только когда происходит авария. И вот тут такая тема, которая выплыла в украинских средствах массовой информации как раз в это время. Они сейчас заинтересовались перевозкой опасных грузов по украинской территории. Что, куда, почему оказалось, что не соблюдаются какие-то нормы безопасности. Но это ведь тема, которая появилась не в связи с фосфором. Это просто факт абсолютно такого, я бы сказал, отсутствия интереса общества и прессы к таким проблемам.
Наверное, это скорее отсутствие интереса даже общества у нас, к сожалению, не знаю, общество, наверное, живет пока по принципу, пока гром не грянет. Такой факт не только по перевозке. В городе Славянске Донецкой области лежит несколько сотен тонн этого же фосфора на содовом заводе. И в прессе, в областной прессе, в Донецкой, да, собственно говоря, в центральных, вот по интернет-СМИ, этот вопрос поднимался неоднократно. До сих пор этот фосфор, с ним ничего не сделано. Вот вроде бы осенью этого года, опять-таки, будут его перегружать, или уже перегрузили, не буду врать, и вывозить его с этой территории опять куда же? В Казахстан. Вот. Когда я это прочитала, когда мне это сказали, первый вопрос был, а Казахстан его опять продаст Польше?
Ну, кстати, интересно.
В общем, дарю режиссерам блокбастеров идею, понимаете, о поездах с фосфором, курсирующим туда-сюда. А это проблема. Уже многие годы на этом содовом заводе. И если, не дай бог, бы там что-нибудь случилось, Вот, насколько я вот говорила, Сергей, наверное, знает Владимира Березина, организация «Бахмут», вот я говорила. Буквально. С Березиным, да, он говорил, это была бы катастрофа акватории Азовского моря, достаточно серьезная. Вот. Так что, конечно, пресса подымает, и не столько сейчас вот пресса выполнила свою репортажную часть. Конечно, сейчас уже, наверное, наступит час аналитики, да. Серьезные аналитики, насколько это все нам несет и экономические последствия, и социальные, вот, и политические, конечно, надо делать выводы. Потому что, ну, если честно, за вот этот вот весь период я, наверное, услышала, ну, один комментарий более-менее государственного подхода. Все. Все остальное это была растерянность, и действительно, вот я очень люблю это выражение Петра Первого, говорить не по писаному, дабы дурь каждого была видна. Вот дурь каждого была очень хорошо видна. Вот, и мои коллеги этому поспособствовали, слава Богу.
Может быть, Сергей, это дело еще и в том, что украинские чиновники, которые руководят всеми соответствующими ведомствами, это, как правило, политические назначенцы во многих случаях. И когда нужно принимать решения профессионального характера, нам просто не хватает кадров, компетенции, но хватает желания помнить о том, что скоро выборы, и нужно показать, что у тебя все хорошо, а у какой-нибудь там противоборствующей стороны как раз все очень плохо.
Несомненно. То, что эти люди, ну, в общем-то, мягко говоря, мало... Ну, исходя из их выступлений, исходя из того, что я знаю, немало разбирается в тех вопросах, которые они курируют, и, в общем-то, это политические фигуры. Там уже были попытки введения у нас института госсекретарей в связи с этим, потом их отменяли, потом их опять вводили, чтобы за каждым, значит, таким вот деятелем политическим стоял человек, который более-менее хоть разбирается в том, чем он руководит. Ну, это еще советский стиль, в общем-то, во многом. И, к сожалению, вот это вот и приводит к тем результатам, которые мы имеем. Ну, а то, что вы сказали насчет выборов, насчет остального, тут тоже есть момент. Это характерно, наверное, не только для Украины, это для любой страны характерно. Вот, развитая, неразвитая, недоразвитая и так далее, и так далее. Ну, тут оно часто вылазит такими вот уродливыми вещами. И, ну, понимаете, опять-таки я считаю, что истоки лежат, вот отношение природопользования у нас лежат еще в советское время, российское, так сказать, ну, я имею в виду Российскую империю, всех ее проявлений, в том числе и Советский Союз. Это громадные неисчерпаемые ресурсы, когда все берется в тумбочке, мягко говоря, когда наш адрес ни дом и ни улица, когда тут нагадили, перелетели в другое место. И когда это касается уже масштаба, в общем-то, большой европейской страны, но европейской страны по масштабу, то тут это не срабатывает, что уже тут не убежишь.
Сибири, Урала и Дальнего,
да,
Востока нет.
Совершенно верно. Да. И там тоже, кстати, живут люди на Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. И приоритеты, в общем-то, у страны, у которой 99% или 100% территории в хозяйственном использовании, или у страны, у которой 25%, 30%, как в России, но там разные есть подсчеты, то, конечно, это, как говорят, вот здесь две большие разницы. Вот это вот срабатывает, это вот советский подход. Ну и подход временщиков, что вот я занимаюсь много проблемами той же Ташлыцкой ГАЭС, проблемами Южного Буга, сейчас там тоже ситуация, в общем-то, очень напряженная, потому что нет санитарных попусков в связи с засухой, но сразу вот проект показали, что он, сколько ни говорили экологи, ну, это отдельная тема. Ну, в общем-то, везде. Ну, а мэры городов ведут себя так, как будто существование той популяции человеческой, за которую они отвечают, которая их, в общем-то, выбрала, они как раз вот равняются количеству лет, которые этот мэр пробудет. Ну, 4-8 лет, а дальше как-нибудь. Вот это вот очень характерная вещь, которую, к сожалению, у нас бывает. Ну, а касательно некоторых фигур, вот мне просто, ну, исходя из истории, когда я слушаю заявление Александра Кузьмука...
Это вице-премьер.
Это вице-премьер, генерал армии, вот, который, значит, в свое время уходил в отставку и тоже делал противоречивое заявление сначала, когда ракета «Земля-Земля» попала в Броварах, в дом при нем, потом, когда... с российского полигона на украинской территории украинская ракета сбили российский самолет, полный евреев, которые летели из Израиля.
В Россию.
В Россию, да. Да.
Знаменитая история,
вот.
Да.
И вот эти вот противоречивые заявления, и сейчас эти были противоречивые заявления. Мне просто поражает, ну, во-первых, понимаете как, была такая реклама когда-то и в России, и на Украине, что иногда лучше жевать, чем говорить. Но, может быть, просто человек не публичный, он не может говорить. Так вот, дайте ему пресс-атташе, дайте ему человека, который будет говорить за него. Что ж подставлять человека третий раз? Это у него третья попытка такая. Сначала он объявляет это вторым Чернобылем, через это самое бодрый генерал, через меньше, чем через сутки он там призывает купаться, раздеваться, нырять и так далее, и так далее, и так далее, пить воду и все прочее. Может, просто не надо издеваться над человеком? Я не говорю, мне трудно оценить качество господина Александра как специалиста, потому что я не знаю, насколько там его вина была в одном, в другом, в третьем. Но я вижу, что человек, видно, это лично храбрый, но просто зачем же человека выставлять на посмешище и заставлять делать противоречивые заявления? Один раз, второй, третий, это же, понимаете, это что, уже будет смеяться, весь мир будет смеяться? Вот с этих заявлений. Да, наверное, есть журналисты, наверное, есть люди профессиональные, которые, как украинскую мову, речники, які могли б це все зробити. Зачем же правительство выставляет человека под удар, ставит? Это мне непонятно.
Ну, вероятно, потому что такого рода неудобные заявления очень мало кто хочет делать. То тоже нужно личное мужество для того, чтобы все это высказать. И это важный такой тоже момент, что тут мало кто из чиновников, все любят говорить на темы там повышения, улучшения, но в такой ситуации не каждый выступает.
Ну, нашли откровенного человека и подставили его в очередной раз.
Ну, наверное, надо было переключить внимание, собственно говоря. Есть такие технологии.
Но в любом случае нету никакого, вот у многих граждан Украины нету никакого адекватного ответа, что дальше там им делать, особенно тем, кто там живет. Насколько я понимаю, люди продолжают там находиться даже до сих пор в состоянии определенной растерянности. Жить, уезжать, переезжать и так далее.
Но детей вывозят, в общем-то, и то, что, допустим, президент появился на месте, это очень хорошо. И то, что, в общем-то, стали завозить воду, насколько я знаю, после этого, и медикаменты необходимые, это тоже очень хорошо. И то, что дети будут отдыхать, это тоже очень хорошо. Главное, это довести. Я что-то не видел, так сказать, нашего премьер-министра там, но, видно, у него еще колено не выздоровело. Вот. Но просто, конечно, такая поддержка очень важна. Но когда президент, извините, Украины при наличии кучи министров и наличии кучи людей, которые непосредственно отвечают, а что задача президента, у него немножко другие задачи.
Поговорим об этом после краткого выпуска новостей. Я с Сергеем Тарасюком и Радмилой Корж. Напомню, что это «Час прессы», ведет программа Виталий Портников. А сегодня в 13 часов после выпуска новостей программа «Образование». Мы поговорим с академиком Михаилом Кирпичниковым, деканом биологического факультета МГУ, о том, почему вводится аттестация ученых в России и почему вводится система антиплагиат ВАК.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии умер начальник уголовного розыска Эльбрусского района Ахмат Тибердиев, на которого накануне было совершено покушение. Он был госпитализирован с огнестрельными ранениями и скончался в больнице. В Амурской области продолжается затопление домов водами из Зейского водохранилища. Из города Зея эвакуированы 140 человек. Там подтоплено около 30 домов, поврежден водовод, и люди остались без питьевой воды. В Новосибирске началась проверка родильных домов из-за вспышки стафилококковой инфекции. В начале июля из роддома номер 2 в инфекционную больницу были госпитализированы 12 новорожденных. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Правозащитники подчеркивают, что вступление закона в силу приведет к ограничению свободы печати. Правоохранительные органы Азербайджана до сих пор не сообщили о причинах ареста журналиста оппозиционной газеты Мушфига Гусейнова. В Израиле началась забастовка работников общественного сектора, которые добиваются от властей повышения зарплаты. Работа больниц, правительственных учреждений, железных дорог резко ограничена. Первая женщина-президент Индии Пратибха Патил приносит сегодня присягу. Церемония вступления в должность 72-летней Патил проходит в Дели. В центральной и юго-восточной Европе стоит небывало жаркая погода. В Румынии только за неделю от жары погибли 27 человек. Президент Франции Николя Саркози начинает визит в Ливию. Вчера ливийские власти, благодаря посредничеству Евросоюза, освободили болгарских медсестер и палестинского врача, обвинявшихся в заражении детей ВИЧ-инфекцией. Это был краткий обзор новостей.
Час пресса на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников, гость Киевского бюро радио, представитель Национального экологического центра Украины Сергей Таращук и журналистка газеты «24» Радмила Корж. Мы беседуем о последствиях фосфорной аварии на Украине, которая, как известно, сейчас является важным таким вот событием для этой страны, вообще для средств массовой информации. Напомню, уважаемые слушатели, что телефон прямого эфира Радио Свобода 8 800 222 12. Вы можете звонить, задавать свои вопросы гостям, так что ждем ваших звонков, а мы продолжим, собственно, нашу беседу. Вы говорили о том, что это не президентская задача. Мне как раз кажется, что напротив, обычно главы государств в подобных ситуациях все прекращают и занимаются, собственно, именно этой проблемой. Меня насторожило не то, что президент прибыл во Львовскую область, а то, что за день до прибытия этого вот такого вот гостя во Львовскую область, туда, в село Ажидов, говорили о том, что президент и премьер-министр собираются обсудить проблемы этой аварии в Крыму. Напомнила эту ситуацию с подводной лодкой «Курск», когда другой глава государства тоже обсуждал на Кавказе, принимал министров и обсуждал, как она там утонула или еще нет.
Ну, тут вопрос. Я не говорил, что президент не должен был туда приезжать. Я просто...
Вы имели в виду, что лучше быть что компетентные чиновники?
Да, да, в первую очередь быть более активными. Тогда у президента была бы немножко другая миссия, а не ходить вдоль эшелонов и организовывать, значит, подвозку воды. Наверное, президент бы мог бы заняться несколько другими вопросами. Да, это раз. Я абсолютно не являюсь, так сказать, в данном случае адвокатом президента или не адвокатом, хотя, в общем-то, лояльно отношусь к Ющенко. Но просто дело в том, что... насчет сбора в Крыму, ну, очевидно, как только появились министры, можно было собрать Совет Безопасности, он был собран, и в тот же день президент вылетел из Крыма. То есть собиралось, видно, там, где, очевидно, большинство министров тоже были где-то в Крыму, поблизости. Я так думаю. Мне так кажется, почему.
В Украине принято министром быть там, где президент.
Нет, 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 не поэтому. Абсолютно не поэтому. Абсолютно не поэтому.
Просто потому, что там хорошая экология.
Я думаю, там период отпусков, да, и так далее, и тому подобное. Это было ближайшее время, где можно было быстро собрать совет. Потому что сразу он же даже не дождался окончания совета, вылетел в Львовскую область. Но, понимаете, в чем дело? Все-таки, я думаю, что каждый должен, ну, выполнять свою работу и отвечать за ту часть работы, которая на него возложена. Особенно люди такого ранга и чиновники такого ранга. А я этого не заметил, потому что, в принципе, так как вели себя чиновники, так как вели себя профильные министры. У меня вот, я на прошлой неделе был в эфире 5-го канала, и были прямые включения к Шуфричем, тогда он, первый день, как он прибыл. И с министром здравоохранения, он, по-моему, второй день как прибыл тогда, это был четверг, это было 19 число, третий день или четвертый какой там был?
Четвертый.
Четвертый день, по-моему, после начала, ну, с понедельника, ночь с воскресенья на понедельник, да, четвертый день. Ну и, в общем-то, что меня поразило? Меня поразил даже не Шуфрич. В принципе, Шуфрич это Шуфрич, он известный публичный политик, мы к его заявлениям привыкли. В общем-то, это какая-то разновидность такого даже, ну, я не знаю, шоу. Вот, я его так воспринимаю легче как-то. А вот министр здравоохранения меня поразил. И поразил он меня вот чем. Вот представьте себе, тогда подняли, по-моему, одну или две цистерны. То есть непонятно, что с остальными. Продолжаются работы, люди рискуют, значит, спасатели рискуют, все рискуют, непонятно, что это обернется, как будут погодные условия, сколько этого фосфора выльется, никто толком не знает, в каком состоянии эти цистерны, тоже непонятно. А он говорит, что уже опасности нету. Я говорю, что каждый из них наговорил мне на одну осталку, что уже никакой опасности нету. Это медик, который должен перестраховаться 10 тысяч раз. Который должен дуть на воду и так далее, и так далее. Потому что он медик. Ему все, остальные должны говорить, да ты перестань, да ради бога, да все будет нормально. Но Он медик, он отвечает за, в общем-то, за здоровье этих людей. Он всех убеждает. То есть никто не мог сказать, будет или не будет, потому что не ликвидирован, так сказать, очаг самого вот этого поражения. Но он уже дает зарок, что ничего не будет. Мне страшно, я не хочу такого министра здравоохранения.
Радмила, вот вы сказали, что средства массовой информации выполнили свою миссию. А вот тут очень интересно понять со всем этим, насколько люди доверяют средствам массовой информации, которые выполняют свою миссию.
Это очень интересный вопрос, в принципе. К сожалению, я хотела бы даже сказать, что я бы хотела там призвать всех своих коллег, но я думаю, что они и так это понимают, сейчас быть очень внимательными и давать только проверенную, достоверную информацию. У нас в обществе очень большая психотравма общественного подсознания в связи с Чернобылем. У нас, к сожалению, это не только украинцам присуще, это присуще всему простору СНГ, у нас синдром хронического недоверия к власти. Люди практически ничему не верят. Они могут поверить бабушке у подъезда, там, какому-нибудь экстрасенсу. Вот, и, слава богу, пока еще есть еще небольшое доверие к прессе. Вот. К сожалению, уже, возможно, не такое, как было раньше. То есть я бы хотела действительно, чтобы было вот именно достоверно, и не там какие-то услышал и дал, там какие-то где-то цистерны, там, ну, чтобы не использовали прессу в качестве вброса слухов, вот таких вот, как с фосфорными облаками, или там где-то стоят цистерны, чуть ли не в Киеве на Дарнице, потому что было и это, был такой слух. Вот, и проверить его так и не удалось. Хотя там были ссылки на довольно-таки там информационные агентства. Вот. Все-таки это не делать и поддерживать как бы вот это вот доверие к прессе, пока оно еще есть, если уже не верят в центральной власти. Вот. Потому что, ну, действительно, я не знаю, я очень много работала по радиационных всех проблемах. Это действительно очень такие разговоры среди людей, когда вот мне что-то плохо, я не могу выспаться там. Всю неделю слабость. Да, говорит, и мне тоже там плохо, и вот в горле дерет, наверное, на АЭС какой-то выброс, на какой-то. Ну так а чего нам узнавать? Нам все равно ничего не скажут, правда. Это уже будничные разговоры. Абсолютно. То есть люди уже привыкли, что ну, да, где-то что-то там происходит, нам все равно никто правды не скажет.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, представьте, пожалуйста.
Александр, добрый, из Петербурга. Я хотел бы сказать, что не надо ничего особенного раздувать. Заражений крупных территорий не произошло. Над местом катастрофы поднялось облако, правда, растянувшись на 90 километров, накрыло 14 сел с населением 14 тысяч человек. В опасной зоне оказался и сам областной центр Львов. Но ничего такого страшного в этом нет.
Это даже хорошо.
Цифры вам специально не приводят, потому что, чтобы не было лишней паники и судебных дел. Вот причина ЧП изучается, рассматривается версия теракта. В пользу нее говорит повреждение, значит, полусотни метров железной дороги. Мы все знаем, как украинцы относятся к натовским учениям. И замечу, что состав этот везли на полигон, где проводятся именно эти украинско-натовские учения. Вот об этом поговорите. Спасибо.
Такая интересная информация. НАТОвские учения проводятся в Одесской области, а состав вообще...
В Польшу.
В Польшу ехал по территории Львовской
это
области.
Транзит да. был.
Ну, это господин, видно, имел в виду Яворовский полигон, он перепутал его с Широким Ланом. Ну, бывает.
Ну, слушайте, из Петербурга география Украины, не, ну, несмотря это, может, на не очень большие размеры страны по сравнению с Россией, она не выглядит такой понятной.
Ну, наверное, да, потому что она немножко подзабыта уже. Да, за эти 15 лет. Но я вижу, что у человека есть большое желание ее очень хорошо вспомнить и нам напомнить.
Ну, насколько я понимаю, в этом же вопросе, на самом деле, самое интересное, это то, что нет никаких сомнений, что власть имеет право не раздувать панику. Чтобы не волновать даже рискующих жителей.
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что если есть, власть имеет право не раздувать панику. Но не надо забывать и другого, что есть Конституция Украины и законодательство. Значит, Конституция Украины, статья 55, говорит о том, что мы имеем право на хорошую окружающую среду. Как-то по-русски мне трудно перевести сразу в Конституции. Да, достойную окружающую среду для людей.
На безопасную.
Безопасную. Смотрите, как, подождите, это уже третья интерпретация. Как это звучит по-украински?
На безопасное довкілля.
Это безопасное, это да.
Безопасное
окружающее. Для жизни и здоровья.
Да, для жизни и здоровья людей. Это первое. Второе. Украина была одним из инициаторов подписания так называемой Орхусской конвенции и создания ее. Это доступ, опять-таки, доступ до экологически важной информации
и
правосудия. Поэтому никакая экологическая информация не может быть из каких-либо
сокрыта.
В-третьих, вот такие вот информации для СМИ, когда говорится, что все хорошо, но не приводится ни одной цифры, это прямой путь. То, что распространила вот Минприрода, допустим, на 12 часов 23 июля официальная информация пресс-службы Минприроды. Она есть на сайте и так далее, и так далее. Это прямой путь к порождению слухов. Абсолютно. Вот это вот полуправда или недоправда, вполне возможно, что действительно тут нигде не пришло. Ну что, трудно было дать эти циферки, этих 26 проб, просто кому-то был, извините, облом. Вот этот облом потом порождает очень нехорошие вещи.
Послушаем звонок. Геннадий из Москвы. Здравствуйте, Геннадий.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Вы знаете, ну, чему здесь удивляться? Вы мне можете назвать страну, где премьер-министр рецидивист, дважды судимый? Ну, что вы хотите еще? Ему же некогда. Я же помню его выражение, когда он сказал там, донецкий порожняк не гонят. Вот, еще не то будет, подождите. Спасибо.
Спасибо.
Кстати говоря, это не только слушатели, это многие пытаются тоже связать всегда и вот эту экологическую проблему, проблему политического противостояния, биографии и так далее. Но не знаю, насколько вообще, сейчас не обсуждая личности того или иного политика, насколько вообще может быть безопасен фосфор, когда во главе правительства или государства стоят идеальные люди, по мнению избирателей даже.
Понимаете, дело в том, что фосфор всегда будет источником повышенной опасности. И тут ничего с этим не сделаешь. Другой вопрос просто, как будет организована его транспортировка и как будет выполняться Роттердамская конвенция, к которой Украина присоединилась в 2002 году и которая заработала с 2004 года, когда 50 стран ее уже ратифицировали. Это конвенция о международной торговли и транспортировки особо опасных веществ. Вот. Поэтому все дело не в том, что, понимаете, если кто-то зарубил тещу топором, значит, отменить все топоры надо. Ну, не совсем это так. Надо, очевидно, просто навести порядок. И в данном случае господин из Москвы, это я тоже не хочу переходить там, говорить о каких-то личностях, ну, тут, по-моему, дело не в политическом противостоянии. Он цеплял немножко другие проблемы, которые не связаны с политическим противостоянием, они лежат в другой плоскости. Теперь, значит, касательно фосфора, Украины, транспортировки и так далее и тому подобное. Вчера я на Пятом канале, к сожалению, не застал начала выступления. Выступал, я так понимаю, известный химик, специалист, неорганик по фосфору, доктор наук, который говорил, что на Украине, в принципе, фосфор – это не новый гость. Украина работала с фосфором очень давно. Есть все инструкции, есть вся нормативная база необходимая для того, как себя вести с фосфором. Извините, когда в первый день проскакивает, причем в средствах, по-моему, чуть ли не в правительственном сообщении, я просто уже запутался в этих вещах, что ближе к этому эшелону на 200 метров, значит, посторонних нельзя подпускать, а эшелон идет без конвоя, и те, кто начинает тушить, понятия не имеют, что они тушат. Ну, тут уже, извините, при чем тут фосфор? Тут уже дело в другом. Не фосфор, а в сером веществе, наверное, или в желании что-либо делать.
Я хочу сказать, что я вчера специально просмотрела законодательство, и Конституцию, и у нас есть такие прекрасные законы, как о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и о транспортных перевозках. Вот. И, вы знаете, сейчас говорят, там ужесточать подзаконные акты, там принимать нормальное законодательство. Мне когда-то один прокурор в личной беседе сказал: Радмила, у нас великолепное законодательство, одно из лучших в Европе, оно просто не выполняется. Вот пока мы не начнем уважать закон, я так думаю, когда не придут люди, которые будут мыслить государственно и вот этими понятиями.
Правовой нигилизм.
Да, фосфор будет опасен.
И не только фосфор.
И не только фосфор.
Правовой нигилизм. Вот это вот тоже страшная вещь, которая, ну, пронзает буквально все слои общества, все страты, все на свете. И это очень нехорошо. Ну, вот я пример далекий от фосфора, значит, но вот я занимаюсь заповедным делом, как профессионал непосредственно. Это связано с земельными ресурсами, с особо ценными землями. Ну, вы же понимаете, что такое особо ценные земли. Если в советское время земля не была товаром, сейчас вроде рынок земли тоже не виден официально, а неофициальный полный рост, значит, гудит. И вот что у нас получается, что, ну, всякими там есть законные пути, не очень законные пути, но вот человек получил землю для какой-то деятельности, ну, в частное пользование. Чиновники уверены, вот большинство чиновников, с которыми я работал, разного ранга, уверены, как только он получает землю частное пользование, на этой земле возникает своя республика. То есть законы Украины перестают работать. То есть он творит все, что он хочет на этой земле. Ну как же, я говорю, ну надо, есть же законы, никто же не отменял законы, которые должны выполняться. Его эта земля, не его эта земля. Ну, извините, он, пример такой, что вот взять те, допустим, города, которые меньше пострадали от войн, там, голландские города, шведские города, у которых есть дома, значит, 16-15 века, это исторические памятники. Эти памятники, там, 14-го даже есть века, 13-го, в этих домах живут люди, это дома в частном владении. Они там перестраиваются внутри, но не дай бог трогать фасад. Есть люди, владеют картинами, в том числе за рубежом, которые являются достоянием, ну, то есть человек может им владеть, но продать тут вмешивается государство.
Это вы должны были по Москве тогда погулять, посмотреть на фасады, если, ну, те, которые остались.
Да, понимаете, я говорю не про это, я говорю про, допустим, Москва горела и так далее и тому подобное. Я говорю о тех
городах. Нет, я говорю о том, что не горело, о том, что мы вот сейчас видим, сносится на наших глазах вместе с фасадами.
Ну, можно, мне недостаточно зачем гулять по Москве, можно погулять по Киеву. Вот, понимаете, и вот это вот нигилизм этот. Да, ну, все равно же законы работают. Если, допустим, у человека на земле растут краснокнижные виды растений, то никто ему не давал права их уничтожать, если это его земля, и так далее, и так далее. Но люди что-то считают, что если земля в частном пользовании, все, что хочу, то ворочу.
Послушаем звонок. Александр Сергеевич из Москвы. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте, это Александр Сергеевич Бровкин из Москвы. А вот скажите, пожалуйста, неужели нельзя этот фосфор было транспортировать самолетом? От поезда вот так далеко и опасно.
Ну, вы знаете, это вы задайте министру Рудковскому, наверное, вопрос.
Вообще разве можно транспортировать фосфор самолетами?
Ну, мне трудно сказать. Я не специалист по транспортировкам, но не знаю, какой самолет 15... Ну, Мрия, Руслан, но я не знаю, как можно ли...
Но это дороже, очевидно.
Наверное, во-первых, дороже, во-вторых, мне трудно просто ответить на этот вопрос.
Ну, тут есть другой вопрос. Сейчас мэр Киева издал распоряжение о запрете перевоза опасных грузов через Киев. Вот насколько это вообще реально может выполняться, когда местная власть выступает с такими инициативами? Это вообще законно и насколько это реально? Правда?
Ну, вы знаете, я не юрист, но насколько я знаю, что Украина есть, опять-таки, участниками Роттердамской конвенции, которая эти вещи регулирует. Я думаю, что заключено масса договоров на транспортировку. Ну, когда мы увидим судебные иски к Украине за невыполнение обязательств, если Киев будет блокировать, не пропускать, и когда мы увидим, так сказать, в связи с этим, возможно, заседание Совета Безопасности и Обороны или другие какие-то меры, мы тогда узнаем, насколько это реально.
Вот это, кстати, тоже к вопросу о том, что такие проблемы решаются простым, так сказать, путем попадания заявления в прессу.
Да, да.
Послушаем. Николай из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я слушаю вашу передачу. И сейчас вы затронули вопрос о пользовании, о праве пользования на землю. Ага. Я много лет ездил в Гурзуф, и в том числе в этом году с семьей был. Так там творится полный беспредел. Вот эти вот санатории, которые находятся в парковой зоне, они все огорожены забором, там почти никто не живет, но доступа туда нету. никому. И поэтому все отдыхающие и местные жители должны толпиться на одной набережной только, вот на этом, собственно, на этой плиточке, и смотреть на море или сидеть на пляже. В том числе Артек, огромная зона Артека, ближняя к Гурзуфу, она полностью закрыта для доступа всех. И, по-моему, там даже никто не проживает, или очень ограниченное количество людей. В общем, от Гурзуфа осталось какой-то пшик просто-напросто. И вот это вот как раз вот проблема так называемой частной собственности, развития капитализма, либерализма и так далее, понимаете, так сказать. Вот как бы вот вы ответили, вернее, свое мнение высказали по этим вопросам. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Значит, ну, либерализм, я думаю, тут ни при чем. Тут просто мы, опять-таки, имеем, так же, как мы имели закрытые зоны при Советском Союзе, такие же точно.
Без либерализма.
Да, без всякого либерализма. Но туда не возникал просто вопрос о том, чтобы туда попасть, потому что можно было попасть в другое место. И мы бы с вами тут не разговаривали на эту тему. Это само собой. А то, что творится беспредел и безобразие, и он творится, в общем-то, теми людьми, которые, в основном, которые были тогда при власти и прихватили очень многое, это тоже правда. И то, что с этим мы будем бороться, вот каждый на своем месте, вот я, так сказать, борюсь с этим, и кое-какие успехи у нас есть, но успехи эти очень маленькие пока, к сожалению, то, понятно, эти вопросы надо решать. А то, что вы сказали, это, конечно, недопустимо. А вопрос очень простой, значит, опять-таки. Это вопрос не только Украины. Я не знаю, я, так сказать, давно не был в России, но я так подозреваю, что там тоже вопросы подобные есть. Вот, поскольку копируют друг друга, в основном Украина пытается копировать Россию. Пока. Но дело в том, что такие же вопросы есть, допустим, в Англии, в других странах, там, где вовремя не было отрегулировано соотношение между общим и специальным природопользованием. Ни на законодательном уровне, ни на этом.
Ну вот я в Латвии, например, видел, что там законодательство регулирует доступ всего или любого жителя к водным ресурсам. Даже если ты купил территорию, правильно, имеешь там дачу, ты должен человеку
потому
обеспечить.
Что Латвия. Да. А вот, допустим, в Великобритании есть проблемы на эту тему. И есть в странах старой демократии, которые, ну, давно развивали, так сказать, приватную собственность и все прочее, тоже есть проблемы, потому что тогда это отрегулировано не было, а задним числом это очень тяжело отрегулировать. Вот. И Украина, и Россия, я думаю, и те страны СНГ, которые будут идти дальше по пути развития, я надеюсь, все-таки либерализации, хоть я, так сказать, понимаю это широко, то есть демократии, я думаю, что в первую очередь мы должны отрегулировать этот вопрос. И когда мы отрегулируем этот вопрос, мы не будет перекосы. Но дело в том, что пока перекосы есть. Эти перекосы, кстати, касаются, то, что касается Крыма, очень много новорешений, допустим, с российскими паспортами там же, если их не больше. Вот, там работает российский капитал очень сильно. И там работает украинский капитал. Ну, в общем-то, украинский-российский, это такое деление весьма у этих людей. Они, я считаю, отечества не имеют особенного, они у нас такие универсальные. Ну вот, кто схватил, что прихватил. Ну, а все-таки их, так сказать, родина СССР. И повадки у них тоже там формировались. Просто тогда было очень четко определено уровни, кому что можно из них хватать. А теперь немножечко это все смешалось.
Доме Облонский. Послушаю звонок Сергея из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, господа. Хочу отметить, что потрясающее единомыслие всех цветов участников процесса по выдаче информации о произошедшем. Господа, а не картонная ли дурилка, вот эти все разноцветные хлопоты? Это первый вопрос. Второй. Слово «НАТО» произнесено. У меня был готов к этому давно вопрос. А вот если натовцы здесь недалеко где-то у вас... Возьмите под общественный контроль. Предлагали части НАТО свое участие в спасательной операции. И кто это отказал? Участие НАТО в спасательной операции?
Ну, мне трудно сказать, предлагали части НАТО. Я знаю, что международные структуры предлагали помощь, пока Украина ее не приняла. Потому что она, в общем-то, справляется, как она считает, своими силами. И это право, в общем-то, государства. А право, наше право, граждан этого государства, критиковать это государство, если оно делает то, что оно не должно делать, что мы и делаем. И пытаемся как-то свою лепту внести, и я думаю, что и средства массовой информации, и экологическое движение украинское носят свою лепту, в то, чтобы этот процесс решался. Теперь, значит, касательно НАТО, мне очень трудно сказать. Я не являюсь, так сказать, специалистом по военным учениям, я не являюсь специалистом по интеграции Украины в НАТО. Но у меня такое впечатление, что вот у нас тут на Украине фосфорофобия, а у кого-то в России, в частности в Санкт-Петербурге, НАТОфобия. Эти волшебные слова НАТО, тут начинаются, значит, сразу какие-то непонятные, значит, вещи, и начинаются непонятные... Вот. Когда, в общем-то, учение НАТО проходит в Николаевской области, в Одесской, на Широколановском полигоне, а говорят, что фосфор везли куда-то, его везли в Польшу, везли, ну, извините меня, пожалуйста, я понимаю, что после этого, может быть, люди частично служат передаче, но это, мне кажется, что это не солидно для граждан такой великой страны, и, в общем-то, для такого замечательного города, который очень люблю Санкт-Петербург, вот такие вот вещи говорить. Вот, тут надо разобраться. А предлагали ли войска НАТО помощь, я не могу вам сказать. Я знаю, что международные структуры предлагали, что Украина пока справляется своими методами и своими способами. Если этого будет недостаточно, нам было объявлено так, то эта помощь будет принята. А участвовали ли структуры Евроатлантического союза в этом?
Насколько я понимаю, любые структуры могут в этом участвовать, если бы, допустим, это были учения по химической защите. Тогда было бы смысл в их участии. Если это обычные воинские учения, то я не думаю, что они могут помочь кому-либо в ликвидации последствий.
Которые, по-моему, закончились до того, как началась эта авария.
Ну, это, кстати, тоже эффект наших уважаемых коллег из российских средств массовой информации, потому что если внимательно к ним присмотреться, то можно ощутить, что учения НАТО проходят на Украине всегда. Они не заканчиваются и не начинаются. Это такое перманентное состояние.
Ну, очевидно, некоторые наши, так сказать, соседи думают, что сама Украина – это учение НАТО такое, понимаете, которое устроили для России специально, чтобы как-то обидеть или...
Подведем, кстати, на этом уже можем ставить точку в нашем таком неожиданном, перешедшим в какую-то другую плоскость диалога. Напомню, что гостями нашей программы сегодня был председатель Национального экологического центра Украины Сергей Тарасюк. Спасибо, Сергей.
Спасибо,
и журналистка газеты 24 Радмила Кош. Спасибо. Спасибо. Радмила, вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами. В 12 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». В России вспоминают жертв сталинских репрессий. Правозащитники обвиняют милицию в фабрикации уголовных дел против рабочих из Таджикистана. И в Москве вскоре появятся улицы Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».